Личные деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я экономист. И сегодня у нас с вами, ну точнее завтра у нас с вами, весьма знаменательный день. 5 мая 2018 года исполняется 200 лет со дня рождения самого выдающегося интеллектуала не 20 века и не на нашей с вами памяти. Самого выдающегося интеллектуала всего второго тысячелетия. Это не эмоциональная оценка. Это результат опроса BBC, английской государственной радиовещательной корпорации, я подчеркиваю, английской государственной, который был проведен в 99 году, в последний год второго тысячелетия, и человека, о котором идет речь, обогнал и Дарвина, и Эйнштейна, и Ленина, ну и всех, кто еще кому-то пришел в голову. Этот человек Карл Маркс. Человек, при имени которого до сих пор начинают, так сказать, биться в судорогах, в подучий мракобесы всех сортов. Человека, которого до сих пор обвиняют во всех смертных грехах. Ну и, с другой стороны, конечно, и восхваления по инерции тоже звучат. Когда его называют величайшим экономистом, это спорный вопрос. Он все-таки был философом, но философ он был действительно великий. Он действительно был великим революционером, отцом общественных наук. Он действительно, в силу своих философских взглядов, заложил основу разумного, рационального написания истории, в которой история вытекает из объективных экономических и через экономику климатических процессов. Можно о нем говорить как об антропологе выдающемся и прекрасном статистике, потому что после того, как я изучал «Капитал» Маркса, мне, в общем, а я по специальности статистик, мне некоторые учебники по моей специальности было читать немножко смешно и даже стыдно, хотя они писались через 150 лет после Карла Маркса. И «Капитал» с точки зрения подбора статистических материалов — это, ну, не идеально, конечно, но это лучше профессиональных статистических трудов того времени, да и многих последующих времен. Правда, когда говорят, что Маркс — отец психоанализа, я думаю, что кто-то решил просто мелко нагадить Фрейду. А вот это, мне кажется, перебор. Но такой перебор не страшен на фоне обвинений, которые до сих пор звучат. Его обвиняют в политическом авантюризме, в том, что он финансовый жулик. Ну, это неправда, понимаете, я читал как студент все его бесконечные письма Энгельсу с просьбой о 5 фунтах. В те времена это было больше, чем сегодня, но все равно это была сумма не критичная. Его обвиняют в том, что он семейный тиран. Ну, вы знаете, любой человек, который концентрируется на каком-то деле, он оказывается более-менее черствым к своим ближним, потому что у него другие приоритеты. Его обвиняют в социальном паразитизме и даже в жульничестве, который подгонял свои схемы и теории под заведомо известный результат. Что, в общем-то, тоже производит впечатление, ну, мелкого подражания Родченкову или Макларену. Но даже его лютые враги вынуждены были давать ему лестные оценки. Скажем, такой Жак Аттали, член Бильдебергского клуба, человек, который является идеологом разрушительной либеральной глобализации, человек, который ввел в обращение сочетание «новые кочевники» как «новые хозяева мира», которые не привязаны ни к одной стране. И вот он в конце 90-х годов написал специальную прекрасную биографию Карла Маркса, и вот что он пишет о Марксе. Ни один писатель не имел большей аудитории. Между прочим, святая правда. Тиражи книг Маркса вторые после Библии, если брать мир. В России-то Ленин второй, а в мире именно Карл Маркс. При этом, если брать биографические работы, что Карл Маркс на первом месте в мире. Продолжают Али. «Ни один революционер не вселил больших надежд. Ни один идеолог не спровоцировал большего количества толкований. И если не считать основателей некоторых религий, ни один человек не оказал на мир большего влияния, чем Карл Маркс в 20 веке». И действительно, если не брать святых, то действительно это величайший человек, причем не 20 века, повторюсь, всего второго тысячелетия человеческой истории. Конечно, Жак Аттали в силу его вовлеченности в современную глобальную борьбу, ну а по Марксу в современную классовую борьбу, и совершенно нескрываемого классового интереса, независимым арбитром может быть признан не более, чем какой-нибудь Петр Авен или чем какой-нибудь Родченков. Не случайно похвалы Аттали Марксу носят не содержательный, а формальный и рейтинговый характер. Он фиксирует эффективность Маркса, но старательно молчит о ее причинах. И в этом проявляется его классовый подход, который, как учил Маркс, перебивает любую попытку научной добросовестности. Причина заключается в том, что Маркс – первый философ, который рассмотрел мир не как нечто отдельное от человека. Не то, что отстоит от нас и, что называется, дано вам, нам в ощущениях и не более того. Маркс рассмотрел мир как предмет нашей сознательной активности, определяющий при этом наше бытие и сознание. То есть мы являемся продуктом внешнего мира, внешнего для себя, и при этом мы трансформируем этот мир во многом, как нам кажется, сознательно. И вот это вот диалектическое единство и борьба противоположностей, когда часть мира начинает менять этот мир по своим, вкус, по своим мнениям и вкусам, вот это... Введение этого, понимание этого в научный оборот – это одно из выдающихся достижений Маркса. Но значительно более важно, что он показал объективность общественного развития, ее обусловленность неподвластными человеку причинами. Причем Маркс показал ее исторически в тот самый момент, когда у человека впервые забрезжила реальная надежда освобождения от этой объективности, надежда самостоятельного и свободного определения своей судьбы. И Маркс показал миллиардам современников и потомков, что и почему надо для этого освобождения делать. Вот, понимаете, вот это принципиальная разница. Как делать, в каждую эпоху решали сами. А вот что делать, почему делать и зачем делать, раз и навсегда объяснил нам всем именно Маркс, создатель научной теории классовой борьбы. О наличии классов писали и до него, и в Древней Греции даже описывали это дело. И о борьбе классов тоже писали до него, но он описание борьбы классов поставил на строгую научную основу, я бы сказал, даже философскую основу. Ну и, что важно, Маркс вместе с Энгельсом разработали диалектический материализм. Это универсальная отмычка для исследования любого природного явления. И, что еще более важно, они разработали исторический материализм. В невульгаризованном, недогматичном виде он очень сложен, потому что дает научный аппарат для описания того, как общество само по своей воле меняет правила собственного развития. Исторический материализм разработан как инструмент изучения и преобразования потом реальности, в которой субъект и объект преобразования являются одним и тем же. Это очень сложно. Это, по сути дела, теория относительности, разработанная для общественных наук задолго до ее явления физики. Надо сказать, что последующее популяризаторство Энгельса сыграло с астматом злую шутку, потому что слишком многие восприняли естественное для популяризаторства упрощение как полное его изложение. Но это вершина человеческой мысли в общественной теории. И вся история прошлого и нынешнего веков – это практическое осмысление исторического материализма и нами, и англичанами, и американцами, и даже немцами. А для неграмотного человека результаты этой социальной инженерии, которая основана на трудах Маркса, до сих пор выглядят мафией. Сейчас мы уходим на паузу, она будет короткой.
Личные деньги.
Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
Учитель 40 минут орала на семиклассницу за прокинутый цветок.
Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
Никакой политики, никакой экономики.
У нас особый случай.
Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
В студии Екатерина Белых.
И Антон Арасланов.
Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.
Личные деньги.
Да, мы продолжаем. И, разумеется, когда результаты применения исторического материализма к повседневной политической и социальной жизни выглядят как магия, то это, да, это волшебство, это странно. Еще Маяковский по этому поводу писал в стихах к 50-летию Ленина: «Сегодня приказчик, а завтра царство стираю в карте я». Это вот ощущение потрясенности перед собственной мощью, перед возможностями, которые вдруг становятся доступны, ну хотя бы осмыслению, производит потрясающее впечатление и даже на образованных людей. И поэтому Маркса очень часто обвиняют в том, что он, будучи атеистом, он основал новую религию, которая теперь носит его имя. Ну, на самом деле, в религию при достаточном отсутствии культуры можно превратить все, что угодно, вплоть до испражнений Бандеры или визга Навального. И если уж очень хочется молиться, то лучше молиться на живую и развивающуюся науку, которой является марксизм, чем на импотенцию или на пустозвонство. Хотя, конечно, смешивать понятия – это признак неразвитости. Это делать не стоит. Маркс сам, между прочим, вот очень часто слова меняют свое значение во времени. И это касается многих терминов. Например, макиавеллизм. Считается, что это синоним лживости, синоним, так сказать, обмана, синоним лицемерия. Вообще это очень плохо. Но, скажем, в английских профессиональных словарях это такое понятие сопровождается указанием на то, что это устарелая трактовка. Вот меняют свои значения некоторые совсем простые слова. Скажем, известная фраза Маркса «религия – опиум для народа». В то время, когда это произносилось, опиум не считался наркотиком. Опиум воспринимался как болеутоляющее. На самом деле, наивность человечества и его незащищенность перед новациями потрясающая. Еще в начале 20 века, чуть больше 100 лет назад, героин врачи выписывали как средство от насморка. Я не шучу. Фрейд принимал кокаин не потому, что он был наркоманом, а потому что кокаин считался тогда стимулятором мозговой деятельности. То, что он спекает мозги в яичницу-глазунью, выяснилось сильно потом. Ну, на учение Фрейда это влияние, как я понимаю, не оказало, не успело оказать. Но тем не менее. И когда Маркс пишет, писал 150 лет назад «Религия – опиум народа», добросовестный издатель должен поставить сносочку и написать, что смысл значения, смысл этой фразы «Религия – это болеутоляющее для народа». Когда народ не может решить свои проблемы, а проблемы страшные, а жизнь ужасна у обычных людей, но хоть как-то облегчить страдания, тогда появляется религия. И вот это свое значение, она вполне сохранила и поныне. Другое дело, что не нужно навязывать явлениям функции, к которым они не приспособлены. И когда роль религии пытаются неосмысленно расширить до преобразования мира, ну, потому что когда люди не доросли до идеологии, вот тогда и получается разрушительный фундаментализм всех мастей. Вот совсем всех. Вот в этом отношении я совершенно спокойно. Вот давайте пройдемся по 5 нашим базовым религиям в России. Да? А с исламским фундаментализмом все понятно. То, что мы хлебаем полной ложкой. Как говорят... как это по-английски, точнее, на американском диалекте английского языка, длинной ложкой, то есть штыком. Иудейский фундаментализм, пожалуйста, есть русофобская секта хабадников, которые, в общем-то, занимают агрессивную и антироссийскую позицию и антирусскую, русофобскую позицию. Не все, надо отдать им должное. Но на Украине, скажем, тот же самый Коломойский — это Хабат в чистом виде. Наши псевдоправославные, но очень активные мракобесы, в общем-то, достали больше всех, они достали русскую православную церковь, потому что они ее дискредитируют хуже любых богоборцев. А буддизм, тишайшая, милейшая религия, когда люди ходят и перед собой метут, так сказать, землю метелочкой, чтобы, не дай бог, не раздавить какое-нибудь насекомое. Но отношение некоторых отдельных буддистов к представителям своих народов, которые приняли православие, есть, да, называют их крещенными, скажем, в Бурятии, это даже отдельный субэтнос уже есть, потому что они вызывают абсолютное отторжение, с ними далеко не все хотят общаться. А в средние века в Тибете буддийские фундаменталисты и резали, и жгли, и убивали, и пытали, и все что угодно. Для них это было ужасно, потому что это означало, что они закрывали для себя светлое будущее, что они отбрасывали себя в колесницы перевоплощения на много-много-много тысяч лет назад. Для них это было личной катастрофой, но они приносили такую жертву и совершали зверство. Ну, католические фундаменталисты подарили миру инквизицию, здесь все понятно. Протестантские фундаменталисты в лице американских ястребов прямо сейчас терроризируют весь мир хуже любого запрещенного в России исламского государства. Ну и не будем забывать пятую великую религию, это атеистов. Я понимаю, что есть наука и все остальное, но дискуссии очень уважаемых, очень серьезных, очень глубоко образованных людей, Луначарского в 20-е годы с тогдашними отцами Русской Православной Церкви, показали, ну, патриархами, ну, наиболее образованными людьми тогдашней РПЦ, показали, что вопрос веры или неверы в Бога наукой не решается. Это действительно вопрос веры, ничего больше. А раз так, то вопрос неверия в Бога — это тоже вера. И нравится это атеистам или не нравится, но атеизм — это тоже религия. Да, великая, да, традиционная для нашей страны. Одна из пяти должна быть признана традиционных религий — атеизм. И, кстати, это сразу решит проблему с оскорблением чувств атеистов, которые сейчас абсолютно безнаказаны. Если признать атеизм религией, такой же, как остальные, традиционный, то это решит проблему с бесконечными оскорблениями атеистов, всякими необразованными попиками и проповеди на тему, что у атеистов нет души. И это, так сказать, твари. Вот. Но атеисты, когда превращали свой атеизм в религию, тоже вели себя ужасно. И во время Великой Французской революции, ну и после Великой Октябрьской революции тоже. То есть, еще раз, когда функция религии пытаются расширить с органической для религии функцией врачевания душ, по сути дела, психотерапии на функцию преобразования мира, вот тогда и получается фундаментализм, дикие, лютые зверства, и самые образованные, самые передовые люди своего времени превращаются в животных фанатиков. И это касается всех и всегда, потому что не нужно путать функции. Функция религии — врачевание душ. И когда нам с вами плохо, совсем плохо, и рядом с нами нет близких, мы пойдем к священнику, если, конечно, найдем вменяемого нормального священника. А вот для творческого преобразования и для улучшения, осмысленного улучшения мира, нужна наука. И величие Маркса заключается в том, что он заложил ее основы. И не его вина, что мы запаздываем и не развиваем эту науку должным образом, по крайней мере, уже полвека. Разумеется, всем великим людям не везет с последователями. Это касается и Дарвина, и Эйнштейна, и Ленина, и Ницше, и Гегеля, кстати, потому что помимо Маркса и Энгельса у него были другие последователи, о которых история всеми силами старалась забыть и в итоге забыла, но они были. Ну, разумеется, последователи были у Карла Маркса, И, в общем-то, большие зверства, которые были, и ГУЛАГ, и хунвейбины, и репрессии 30-х, и красные кхмеры, и все остальное, в этом многие тоже винят Маркса. Но тогда уж до кучи нужно включить еще и Гитлера в этот список, потому что его партия называлась, среди прочего, и социалистической тоже. Можно и Чубайса включить, который был членом коммунистической партии. Вот. И меня всегда умиляет, когда представители рукопожатной общечеловечной интеллигенции, сидя в центре городов, в центре стран, почти целиком построенных большевиками, из всего, что большевики построили, помнят только ГУЛАГ, забывая собственное школьное образование, собственное воспитание, собственную медицину и так далее. И этим они показывают свою лживость и свою предвзятость, свою неадекватность. Но это естественно для тех, кто занимается классовой борьбой с позиции уходящего, ретроградного класса. А пауза у нас с вами будет короткая, не переключайтесь.
Личные деньги. Содомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Безусловно, сегодняшние либеральные людоеды готовы обвинить Маркса в чем угодно. Обвиняют и в ГУЛАГе. Ну, правда, США ГУЛАГ создали еще во времена наших царей, еще во второй половине 19 века, и он у них просуществовал на десятилетия дольше нашего, до конца 40-х годов 20 века. Лет 80 он у них просуществовал. Маркса обвиняют и в хунвейбинах, в полпотовском терроре, вообще во всем плохом, что только есть. Я думаю, что если дать им идею, они обвинят Маркса и в крестовых походах, и в исламском фундаментализме. Все достаточно просто. Дело в том, что Маркс — это провозвестник социальной справедливости. Маркс — освободитель труда. Маркс объяснял людям труда, как им избавиться от эксплуатации. А с другой стороны, это означало, что значит избавление от эксплуатации? Это значит, что тех, кто грабит людей, прикрываясь разного рода догматами, Маркс и его идеология лишает прибыли. Маркс и его идеология лишает ощущения хозяев жизни. И нынешние либеральные фундаменталисты служат глобальным спекулянтам, служат сегодняшней глобальной буржуазии, и они испытывают к Марксу, как и Ленину, к Сталину, абсолютно личную классовую лютую ненависть. Они примиряются с ним только когда им кажется, что он канул в лету, ушел в прошлое, стал чем-то вроде египетских фараонов. Тогда они с ним примиряются. Но на самом деле, когда кто-то из них пытается проявить хотя бы минимум интеллектуальной независимости, ну, они вынуждены признавать и справедливость, и адекватность Маркса. Есть, скажем, такой Карл Поппер. Это лютый антимарксист. И не только. Он сделал едва ли не больше всех в мире для разрушения представлений о точном научном знании. Карл Поппер — это человек, на базе построения которого вырос нынешний феномен постправды, когда западные политические элиты разрешили себе лгать, причем лгать безнаказанно. Это фанатик открытого общества. Именно Карл Поппер придумал идеологему, по которой люди, которые освободили мир от фашизма, то есть наши с вами отцы и деды, равнозначны фашизму, потому что и те, и другие не симпатичны западной буржуазии. Вот этот самый Карл Поппер, человек, на мой взгляд, предельно мерзкий, Даже он признавал гуманистические корни учения Маркса. Он писал, что нарисованная Марксом жуткая картина экономики его времени, цитирую, «очень точна». А его горячий протест против ада, неограниченного законом капитализма, совершенно оправдан. Самое главное, с точки зрения практики учения Маркса в том, что оно дало миллиардам людей инструмент и силы освободиться от чудовищного угнетения. Именно учение Маркса, реализованное в нашей стране, пусть даже в другую историческую эпоху, на основе других, так сказать, построений, напугало капитализм до того, что он временно был вынужден очеловечиться. И по инерции еще во многом пока еще остается человечным, хотя расчеловечивается достаточно быстро, достаточно старательно, достаточно эффективно. Наша диктатура пролетариата, несмотря на свое название, несмотря на весь террор, несмотря на все ужасы, несмотря на карточки, была на порядок демократичнее любой буржуазной демократии того времени. Причем не из-за голосования женщин, и не из заботы о детях, и не из попытки заботиться об экологии, которые были, а потому что она действительно служила народу. И когда развязавшие против нашего народа войну на уничтожение, эта война началась сразу после Великой Октябрьской революции, потому что гражданская так называемая война — это была интервенция Запада. Я напоминаю, что она началась восстанием Белочешского корпуса, который находился под прямым управлением французского генерального штаба. И так называемое восстание белочехов было войной Франции против России и ничем больше. И эта война не прекращалась никогда и не прекращается до сих пор. Так вот, когда развязавшие против нашего народа войну на уничтожение, которая длится и по сей день, и их подручные, пеняют нам на последствия собственной агрессии, потому что террор тоже результат, большой террор 37-38 годов, в том числе вызван постоянной угрозой войны, постоянной угрозой нападения Запада на нашу страну. Вот это высшая, это либеральная форма подлости и цинизма, но ничего больше. Кстати, марксизм дорабатывали и развивали самые неожиданные, самые странные люди. Мы все, наверное, знаем про Грамши, но Мао Цзэдун, и террорист, и все остальное, но он доработал марксизм очень глубокой теорией противоречия при социализме, на разработку которой не хватило силы времени Сталину. Сталин просто отмечал наличие противоречий. Сталин просто отмечал, что при социализме, ну надо же, черт возьми, противоречия-то, оказывается, не слабеют, а только нарастают. Но он был слишком погружен текущей постоянной деятельностью. А Мао Цзэдун был наследник, несмотря на то, что он был крестьянский сын, и образование у него было слабенькое, он был наследником почти 5000-летней китайской цивилизации. И очень старался продвигаться именно в сфере философии. Не в сфере практических вопросов, которыми занимался Сталин, а именно в сфере философских, базовых, фундаментальных. И он сумел разработать достаточно глубокую теорию противоречий при социализме. Ранжировал эти противоречия по видам, описывал взаимодействие между этими противоречиями. Именно эта теория позволило Китаю уже 30 лет являться лидером мирового развития. А те, кто с ней не знаком, до сих пор не понимают, почему Китай избежал распада еще в 92-м году, когда он должен был развалиться сразу вслед за нами. Причем сам Мао Цзэдун свою теорию использовал в основном в качестве лозунга. Он был занят борьбой за власть. Или в совсем практических, прагматичных целях. И именно поэтому он украл у Китая более 20 лет жизни. Но, знаете, винить в этом Маркса так же стыдно, как винить Маркса в появлении Собчака, который буквально умолил, насколько я помню, принять его в КПСС в 88 году, чуть не за полгода до момента своего выхода из КПСС на апрельской конференции, ну, как бы в последний момент, когда это было еще выгодно. Да, вот тут мне пишут, вы пишете, знаете, я могу говорить о Марксе и о его теории, потому что я действительно все это изучал. Я учился на экономическом факультете МГУ, И хотя и специализировался в планировании народного хозяйства, нас капитал заставляли изучать очень-очень плотно. Я сломался только в начале четвертого тома. А четвертый том, в общем-то, это уже наброски и не очень хорошо структурированные. И на самом деле в Советском Союзе марксизм изучали достаточно хорошо, хотя лучше всего его изучали в духовной патриархии в Троице-Сергиевской лавре. Но у меня есть даже личный эпизод в жизни. Первый наряд вне очереди в армии я получил за неточное определение прибавочной стоимости. У меня сержант оказался студент-политэконом из Фрунзенского университета. И когда он узнал, что я экономист, он задал мне вопрос. Какое определение прибавочной стоимости? А я в армии уже был 2 недели. Я свое имя к тому времени помнил, а все остальное, в общем, было в таком смутном тумане. Так я заработал первый наряд вне очереди в армии. Надо сказать, что тогда столица Киргизии называлась Фрунзе, и тогда там действительно изучали науки, хотя сейчас это кажется невозможным, непредставимым и не помещающимся в общественное сознание. Но тогда действительно это была вполне цивилизованная страна, и Киргизия в составе Советского Союза — это было место, где была хорошая наука. Достаточно хорошая. Не на высшем мировом уровне, но людей учили, учили твердо и учили, в общем, достаточно достойно. Ну, сейчас, естественно, там демократия, поэтому там все по-другому. И вот, когда мы разбирали действительно сложные построения капитала Маркса, мы на практике через это учились логике и диалектике. Мы учились, им, конечно, были учебники, но мы учились применению этого на опыте Маркса, как он это делал. Это действительно самый интересный и живой способ постижения открытий. Нужно следовать за первооткрывателями, нужно следить за биением их мысли. Ну и тем, кто хочет научиться мыслить в той же логике, в той же системе координат, потому что именно в этой логике, именно в этой системе координат идет общественное развитие, и без них невозможно понять, что с нами происходит, я рекомендую комментарий к «Капиталу» Маркса, который написал великий Давид Йохелевич Розенберг. Ну, фамилия не очень удачная, вот, но это действительно великий человек, который подробнейшим образом разобрал логику Маркса, перевел ее на современный язык, и она также необходима для человека, который пытается понять закономерности развития общества, как и комментарий к Уголовному кодексу. Ну и нужно еще учитывать, что помимо крайне сложной логики, на грани Талмуда «Капитал» был еще написан на старонемецком языке, который с трудом воспринимался даже современниками. А на русский он переводился, мягко говоря, в попыхах. Так что до сих пор идет интенсивная гипотеза о неправомерности некоторых аспектов этого перевода. Да. Ну и, конечно, то, что я и все человечество разумное, мыслящее, очень хорошо относится к Марксу, не означает, что у него не было ошибок. Но самая яркая ошибка, он все время говорил, что пролетариат — могильщик капитализма. Это все выучили, это уже лозунг. В результате революции, там, где они побеждали в крестьянских странах. В первую очередь Россия, Китай, Вьетнам. Вот. Ну, то, что Маркс с Энгельсом Россию не любили, это отдельная тема, у них для этого были свои жены. Так что России рассчитывать было не на что. Но когда мы говорим об ошибках Маркса, которых было достаточно много, его последователей, нужно понимать, что марксизм — это не те или иные выводы. Это не те или иные громкие лозунги. Это прежде всего метод. Маркс работал в эпоху становления капитализма. Он не дожил даже до империализма, не говоря о нынешней умирающей эпохе доминирования глобального финансового капитала. Его выводы относились к дремучей для нас к древности. Даже Финантерна тогда не было, не говоря о глобальном управляющем классе. Не то что глобальный, простые монополии еще не были описаны, вы можете себе это представить. Естественно, что он очень много ошибался в своих практических выводах. На этом мы заканчиваем. До следующей недели. Счастливо.
Личные деньги. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.